«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. По просторам интернета гуляет такой первосентябрьский анекдот. Мама за руку тащит упирающегося первоклашку в школу, а он вырывается и кричит на всю улицу: «11 лет! За что?» Материнский инстинкт накануне 1 сентября подскажет, как художественное слово способствует решению некоторых проблем, связанных со страхами детей и родителей перед началом учебного года. Также мы поговорим о плюсах и минусах инновационных приспособлений по уходу за малышами.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Современная цивилизация приготовила огромное количество различных средств и приспособлений, которые позиционируют как помогающие укреплять здоровье ребенка, развивать его и одновременно освобождать маму от рутинной работы по уходу за младенцем. Вот, Елена Александровна, давайте рассмотрим некоторые из этих подарков цивилизации с точки зрения их реальной пользы или, может быть, вреда для малыша. И первое, о чем поговорим, это так называемый ниблер. Давайте расскажем, что же такое ниблер, зачем он нужен малышу и вообще нужен ли.
Во-первых, ход истории и цивилизации остановить невозможно. Единожды созданное какое-то полезное средство будет развиваться дальше. То есть до ниблера это были марлечки, в которые заворачивали кусочки фруктов, хлебушек с профилактической целью, чтобы ребеночек не поперхнулся, не откусил крупный кусочек и им не подавился. И ребеночек смоктал, потихонечку высасывал питательные вещества и таким образом привыкал к новым вкусам.
А теперь придумали целое устройство.
Да, да, это такой аксессуар для ведения первых прикормов. Состоит из силиконового колпачка или сеточки, которая надежно крепится с помощью фиксирующего кольца к ручке и туда заворачивается.
Что-то наподобие такой большой соски.
Да, соска с дырками.
Пустышка.
Она такая. Бывает по возрастам разная, да, то есть для маленьких деток с 4-5 месяцев и дальше по возрастам. Это очень важно, потому что для более старших детей дырочки больше, для малышни меньше, да, то есть когда вы их покупаете, пожалуйста, посмотрите, на какой возраст рассчитан ниблер.
То есть мы говорим о том, что ниблер – это полезная штука. Заменяем марлечку уже современным приспособлением, которое поможет нашим деткам новый вкус почувствовать пищи.
Конечно.
Но не поперхнуться, не подавиться, пока они еще не умеют как следует жевать и глотать.
Да, это хорошая вещь, это полезная вещь, это здорово, это приятно, это удобно, но вручить просто так ниблер и сказать «наешь» и уйти в другую комнату здесь не получится, потому что если ребенок не подавится кусочками, то он может подавиться слюной и соком от этих фруктов, поперхнуться, подавиться. То есть за ребенком в любом случае надо следить. Или если детеныш прорезывает зубки, он может этими зубками порвать этот ниблер.
Ну, кстати, ниблер и для этой цели тоже может служить, да? Во время прорезывания зубок ребенок может, если это силиконовый, он может
да, зубки да, он чешет, прорезать. Он чешет и ест все это одновременно. Но все равно в любом случае мама должна быть рядом, мама должна смотреть, как все происходит, как глотает, в каком состоянии ниблер. То есть обязательно, конечно, санобработка. После каждого использования ниблер моется с мылом, под проточной водой промывается, кипяченой водичкой обдается и просушивается. Он многоразовый, там есть съемные вот эти колпачки или сеточки, или силиконовые, да. То есть за этим надо следить очень внимательно. Но вещь полезная, однозначно хорошая.
Берем на вооружение.
Берем.
Современный рынок средств по уходу за детьми предлагает огромное количество приспособлений для купания младенцев. Елена Александровна, какие из этих средств вы своим пациентам маленьким и их мамам рекомендуете и почему?
Ну, купание ребенка, особенно первый раз, это большое событие в семье. Собираются все бабушки, все советчики, тети, да. То есть покажите же, как это делается правильно. В каждой семье, конечно, свои традиции, но есть обычные какие-то правила, которые должны соблюдаться при купании ребенка. И для того, чтобы все это было легко и быстро, потому что, ну, реально, самой без всяких приспособлений ребенка помыть сложно. Тем более, если мама еще только, в общем-то, вот-вот-вот, первый раз не знает ни как держать, ни как поливать. У нее эти навыки не отработаны. А вот первый ребеночек действительно, потому что мама должна понимать, что ребенка нельзя утопить. Это можно сделать очень легко. Он скользкий, он мокрый, он может пойти под воду очень быстро. То есть это никому не нужно. Напьется воды, это не нужно все делать. Да? То есть для того, чтобы... Всегда я говорю, профилактика – это, в общем-то, царица всего. В ситуации купания что страшно? Страшно утопить. Поэтому ванночки, они существуют обычные, есть анатомические. Но ценность ванночки в том, чтобы у нее была горка.
Поддерживает головку, да. Спинку. Да, не надо маме держать.
Нет,
на руке
мы положили,
ребеночка.
Он лежит, он никуда не сползает. Там специальные коврики или специальные какие-то тканевые есть такие поверхности. И ребеночек
раньше
никуда не девается.
Пеленочку заворачивали, погружали на дно ванночки, на предплечье головку его держали, а другой рукой поливали.
Ой, у вас механизм, у вас точно двое деток есть, вы понимаете. Знаете, это рефлексы, которые с годами не уходят. Это как велосипед. Научиться купать ребенка — это навсегда. То есть вот эти поддерживающие горочки, да, можно делать все самой. Приготовили сначала воду, есть такие электрические термометры, которые нам все покажут. Эти горки, они пластиковые, они с металлическим каркасом. То есть мама выбирает то, как вот ей удобно. Очень удобны круги для купания, для деток постарше. Надувные воротнички замечательно, всем нравится. Детки плавают уже по большой ванне.
Ребенок веселится,
да. И купать удобно, и ребенок плавает.
И гигиеническая процедура, и удовольствие, и развитие ребенку.
Конечно. То есть и игрушки обязательно должны быть. Да? Помните плавающие желтые уточки с красными носиками? Ну, это просто стандарт игрушек для купания. Сейчас есть очень много всяких разных игрушек для купания. То есть для ребенка это должна быть радость. Если он во время купания плачет, значит, что-то вы сделали не так. Но самое распространенное, что мамы делают не так, они делают горячую воду. Поэтому мама очень внимательна с водичкой. Есть дети, которые не любят в горячей воде купаться. Они купаются, но в чуть-чуть теплее, чем комнатная.
И то этого есть... не надо бояться. Да,
да, да, это такой ребенок, он вот так себя комфортно чувствует. То есть если он плачет, попробуйте снизить температуру.
Значит, приспособления для купания полезные.
Да.
Штуки сейчас придуманы современные. Нужно идти, выбирать, смотреть, что удобно маме.
Да, надо покупать и себе представлять, как будешь этим пользоваться, потому что выбор очень большой. Надо реально подумать, что нужно, как нужно. И рассчитывать, в общем-то, на большое время. Маленькие ванночки не покупать, потому что, что они вам на месяц, на два, потом их нужно будет менять.
И вода быстро
остывает. Дети быстро растут, поэтому рассчитывайте на то, что годовалый ребенок – это вес где-то 10 кг стандарт, да, и длина 72-75 сантиметров.
То есть, если сразу в большую ванну, которая у нас есть, чистим ее и туда горку эту помещаем, нужное количество воды набираем, может быть, и
неудобно. Вы будете стоять согнутая, у вас будет спина болеть.
А, да, надо на возвышении. Да, то есть приспособления есть всякие, они полезные. Эти подарки цивилизации хорошие.
Да, за них спасибо.
А теперь вот такие электронные устройства, такие как радионяня, видеоняня, умный носок и всякие прочие. Вот плюсы и минусы этих устройств. Насколько они нам нужны, полезны, вредны? Нет ли здесь каких-нибудь подводных камней?
Это потрясающие разработки, конечно, которые сейчас придуманы, которые превращают жизнь мамы в рай. То есть это настолько помощники, это настолько интересно и необычно. Даже есть такие вещи, которые мы и не слышали, и не видели, и не знали, что они существуют. Но
поэтому
они существуют.
Мы боимся.
Радионяня. Давайте начнем с нее. Она сначала появилась, радионяня. Здорово, классное устройство. Очень мне нравится. Очень интересно. Хорошо для тревожных мам. Радионяня бывает односторонняя, когда мама только слышит ребенка. Бывает двухсторонняя, когда мама отвечает ребенку, он слышит ее голос и может успокоиться. В общем-то, очень полезное изобретение. Но умные мозги пошли дальше и придумали видеоняню. Здорово, очень интересное.
Слышим ребенка, еще и видим.
Эти приспособления я видела, как через камеру, через какой-то там переходничок все это выводится на компьютер, и мама просто на домашнем компьютере видит и слышит, что происходит в детской комнате. С одной стороны, конечно, это удобно. Смотреть за ребенком, что с ним происходит. Если, допустим, у мамы очень много дел, у нее трехэтажный дом, у нее еще трое детей, у нее сад, огород и все остальное, это здорово. То есть каждый раз не бегать, не смотреть, проснулся, не проснулся, кушает, балуется, что он делает, то есть это здорово. Вот. Но с другой стороны, если ребенок один, если мама сидит в декретном отпуске, необходимость видеоняни, мне кажется, в общем-то, под большим сомнением, нужна ли она. То есть это время, когда когда очень мама нужна ребенку, да, то есть первые 6 месяцев тесный контакт кожный, эмоциональный, то есть мама нужна вот здесь рядом, вот
все
время.
Чтобы ребенок чувствовал ее запах, слышал биение ее сердца, а не только голос слышал по какой-то бездушной радионяне, даже если это очень удобно. Да, наверное, это в ситуациях таких критических, когда очень много дел отойти, но все-таки, наверное, хорошее приспособление.
Ну вот за теми детками, которыми я наблюдаю, да? В общем-то, есть у меня семьи, которые категорически не подходят к детям. Сам успокаивайся, сам себя занимай, все сам. В общем-то, дети растут не столь привязанными к родителям. То есть изначально в этой семье идет установка на самостоятельность ребенка, на оторванность от родителей. Ну, как-то в каждой семье своя установка. Я бы на такое не согласилась.
Ну да, потому что придет время, когда вдруг мама скажет: почему же этот ребенок со мной ничем не делится, он ко мне не приходит, он ничего не рассказывает, я для него никто. А зачем, он подумает, мне мама? У меня была радионяня, у меня была видеоняня, пойду-ка я посоветую.
И сказки мне читали по телефону.
Да, в интернете.
Как знаете, мне очень нравится фраза: берите своих детей на руки, потому что когда они вырастут, вы не сможете уже этого сделать. Да. Вы захотите, но не захотят
их,
они,
пока
и вы не сможете этого сделать.
Значит, хорошие эти подарки цивилизации, но нужно помнить о том, что ребенку нужен контакт с мамой, живой контакт.
Да, обязательно.
Не злоупотребляем ими, да? Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы говорим о плюсах и минусах современных приспособлений для ухода за младенцами. Елена Александровна, а вот умный носок, он там и температуру нам показывает, и много там чего еще. Что это такое?
Ну, это такое приспособление, он действительно как такой тапочек-носочек одевается на ножку и показывает все параметры состояния ребенка. Но, на мой взгляд, вот такой носочек нужен ребенку маленькому, недоношенному, больному, с какими-то проблемами, с какими-то тяжелыми диагнозами, за которым нужно мониторинг вести. Да? Мониторинг обычно ведется в больнице, они у нас так подключены, в тяжелые реанимационных отделениях, в палатах интенсивной терапии детки у нас на таких приборах находятся. Но когда их выписывают домой, для того, чтобы удостовериться, что все хорошо идет, есть смысл, конечно, иметь этот носочек. Но здоровым детям это не нужно.
Пусть мама привыкает к контакту с ребенком и привыкает чувствовать его температуру своим телом, своими губами к лобику прикоснуться, почувствовать, мокрый он или нет. То есть особенно первые месяцы жизни ребенка, когда мама с ребенком налаживает телесный контакт. Мама учится понимать этого ребенка и чувствовать.
Да, и чувствовать.
Потом,
конечно,
ей уже никакие не нужны будут аппараты, чтобы видеть, в каком состоянии ребенок.
Да, мама чувствует своего ребенка на расстоянии. Он плачет.
Это материнский инстинкт.
Да, мама слышит. Точно так же, как, в общем-то, и ребенок слышит свою маму. Поэтому у вас еще, кроме радио, видео, няня, всех устройств, есть еще невидимые излучения, которые связывают мать и дитя.
Разработчики всех вот этих приспособлений для ухода за детьми ловят наших мам на их слабом месте, на тревожности. Да. И вот они придумали такое устройство, как акустический смарт-датчик для контроля за количеством молока, которое малыш высасывает. Мама боится, а вдруг он меньше высосал или вдруг больше высосал. Вот без этого устройства никак не могу покормить ребенка.
Ну, никак, конечно.
Устройство предполагает подключение к смартфону, там специальные наушнички или к планшету во время кормления.
Если ребенок робот, конечно, оно нужно, да, но ребенок не робот, он живой. Он сейчас ест какое-то определенное количество, в следующий раз больше, потом меньше. То есть и мы точно так же едим. Тревожиться по этому поводу нет смысла, потому что невозможно сказать: вот кормите ребенка по 120 мл, вы можете ему это предлагать, а будет он это есть или не будет, это следующий вопрос. То есть если ребенок систематически не доедает, если он не набирает вес, то есть тогда вот это устройство, скорее всего, будет полезно, когда мы боремся, есть такие детки, с которыми мы боремся за каждый миллилитр, за каждый грамм набранного веса. Бывают всякие причины к этому, да. А для нормального ребенка, если мама покормила ребенка, ребенок полностью расслабляется, он довольный, улыбается. Вот тут я могу точно сказать, ребенок был накормлен правильно. И высосал столько, сколько нужно.
Никакими наушниками и держать в руках никакой смартфон. Все это надо убрать от себя и чувствовать только ребеночка, только его запах.
Как он расслабился, как у него урчит в животике, как он
причмокивает, как он смотрит маме в глаза, а мама смотрит на экран смартфона, сколько там ребенок высосал.
Конечно.
У нее молока норма.
Ничего она не
норма.
Почувствует. Там, то есть это такое наслаждение.
И никаких
Конечно.
Приспособлений не нужно. Конечно. Не будем пользоваться смарт-датчиками.
Не будем.
А вот насколько полезна может быть для ребенка так называемая умная колыбелька? Такую уже изобрели. Она автоматически покачивается, издает белый шум, и якобы этот шум убаюкивает малыша, успокаивает. И, в общем, при необходимости она может, эта колыбелька, и песенку колыбельную спеть. И если темно ночью, и ребенок проснулся, она может там включить ночничок.
Я против таких колыбелек. Это, конечно же, опять-таки заменитель мамы. Маму заменить никто не может. Это отрыв ребенка от матери. Это нет вот этой связи эмоциональной, физической, духовной. Да? Это здорово, это помогает, когда... не выспался, когда устал, когда тебе надо на работу, у тебя нет
няни. Ну, если купишь такую дорогую колыбельку, ты же не будешь раз в месяц ею пользоваться.
Конечно.
Естественно, если купил, то будет у тебя там ребенок в этой колыбельке пожизненно колыхаться, пока не вырастет. Да. Ну вот, Елена Александровна, только ли она может вызывать опасения с точки зрения того, что связь между ребенком и мамой разрывается? А мне, например, вот я не знаю, этот белый шум меня тревожит. Не вредно ли для ребенка спать при шуме постоянно? Или если он постоянно колышется и качается, не вредно ли это, опять же, для его головного мозга?
Вы знаете, на этот вопрос мы ответим лет так через 20. Для того, чтобы делать какие-то заключения, нужно наблюдать серию детей, которые выросли в этих кроватках. Мы на них посмотрим, кто они, какие они, сделаем тогда заключение. Да, вот этот рос в кроватке хай-тек, а этот... в люльке рядом с мамой, да, и вот оно, разница будет. То есть я вряд ли думаю, что кто-то будет делать такие исследования. Ну, в общем-то, они очень интересны, к чему приведут, неизвестно.
Они однозначно приведут к тому, что маму полностью освободят от многих, может быть, не совсем приятных и трудных моментов ухода за ребенком. Но, с другой стороны, мне так кажется, и лишат большого удовольствия общения мамы с младенцем. Вот, и потому что это самое действительно золотое время, когда он вырастет, уже этого не наверстать никогда.
Да, этого не восполнить никогда.
Купите обычную кроватку ребенку, купите ему обычные игрушки. При необходимости сами немножечко его покачайте в этой колыбельке, и все будет прекрасно и замечательно.
Да,
спойте
и
ему колыбельную песенку, да. А иначе ребенок может же привыкнуть потом, когда станет вопрос о том, чтобы его в кроватку перекладывать не умную, в обычную, так он и не будет засыпать без шума, без качания.
Да, скажет, качайте меня и шумите.
И до первого класса, и в первом классе качайте, и так далее. Среди подарков цивилизации для ухода за младенцами я нашла специальные силиконовые тарелочки, которые ни разбить невозможно, ни столкнуть со стола, ни перевернуть невозможно. Они там как-то прямо прилипают донышками к столу, они такие мягенькие. Для мамы наверняка это очень удобно, да? Ничего не разольет, не испачкается. А вот насколько для малыша полезна такая тарелочка?
А, не знаю. Недавно придумали, еще не делая никаких экспериментов. Ждем результатов, ждем поколения, выкормленное на силиконовых тарелочках. Ну, вроде как считается, что силикон безопасен, считается.
Ну, с химической точки зрения, скажем, безопасен. Ну, а вот так, я думаю,
конечно.
Он должен привыкать к определенному весу. Если он берет ложечку, он берет тарелочку, он чувствует ее вес. Это ведь развитие, это умственное развитие.
Конечно,
малыша.
Та же тарелочка, которая улетела, и все разлетелось.
И посмотреть, держать.
Как мама реагирует, как интересно полетела каша в сторону, да? Как вообще все это происходит? Это обязательно, этому надо учиться. То есть тарелочки могут летать, могут
Они
разбиваться.
Они должны летать и разбиваться. Ребенок должен понимать, что вот она разбилась, пока он совсем маленький, послушал и порадовался, как она разбилась, и каша полетела. Когда становится больше, у него усилия направлены на то, чтобы эта тарелочка не упала. Не приклеенная, а вот она качается, я ее так поставлю, чтобы ничего из нее не вылилось.
Да.
Я так ложечкой зачерпну, чтобы она не перевернулась. Это ведь огромные усилия у ребенка эти навыки
конечно,
выработать.
Конечно.
А если он будет есть из тарелочки силиконовой, которая не упадет, не разобьется, не... как он потом из нормальной тарелки будет?
Потом
есть?
Удивится, когда нормальную тарелочку увидит.
То есть он вот этих навыков в свое
конечно.
Время не получит.
Конечно. Вот. То есть не надо упрощать вот тут конструкцию, вот как были придуманы тарелочки, пусть они и будут обычные.
То есть хочется, конечно, облегчить труд мамы по воспитанию малыша и по уходу за ним, но тем не менее мамы на то и мамы, что они должны, ну, где-то пожертвовать своим временем, может быть и недосыпанием, чтобы ребенок в свое время все получил, что необходимо ему для жизни.
Конечно, научился, понимал, как это происходит. Да? То есть ему надо все попробовать.
В общем, сделаем такой вывод, что, конечно, очень многие приспособления, которые придуманы сейчас, они полезны, они нужны, но давайте соблюдать меру. Давайте не перекладывать это на электронные устройства и на хитрые приспособления.
Да, всё-таки... чтобы они были нашими помощниками, а не заменителями, потому что маму не заменит никто.
Ну что ж, Елена Александровна, время нашей беседы подходит к концу. Я благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Материнский инстинкт.
11:40 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. До 1 сентября остались считанные денечки. И родители уже в тревогах и волнении, что ждет их любимых чад в школе. Поэтому сегодня с нашей гостьей мы решили обсудить одну интересную детскую книжку. Однако, уважаемые мамы и папы, мы не будем призывать вас немедленно усадить своих детишек за чтение. Пусть они пока вдоволь нагуляются перед очередным забегом на длинную учебную дистанцию. А призовем мы именно вас, взрослых, прибегнуть к художественному слову, чтобы найти в нем поддержку и опору в своих тревогах и сомнениях.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии эксперт по детской книге дошкольного и младшего школьного возраста Евгения Огубская. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Евгения, давайте представим визитную карточку, заявленную мною книги, и расскажем, почему она может быть полезна именно родителям, именно в преддверии начала учебного года.
Сегодня мы поговорим о популярной во всем мире книжке «Цацики идет в школу» автора Мони Нильсен. Это шведская писательница. Она, конечно, много чего разных наград получала, но мне кажется, важнее привести пару ее цитат из интервью. Вот послушайте. Ее спрашивают, что значит быть честным с точки зрения автора. Это значит, надо стоять на стороне ребенка, а не взрослого. Или вот еще одна цитата. Что такое плохая книга, по мнению Мони Нильсен? Это книга, в которой виден взрослый с его морализаторскими идеями.
Вот, вот. Чего не скажем, да, о книге «Цацики идет в школу».
Да, «Цацики идет в школу» книга совсем не такая. В ней описывается, как маленький мальчик Цацики впервые идет в школу, а его мамаша, да-да, именно мамаша, она сама себя так называет и сын ее так называет, изо всех сил помогает ему в этом нелегком деле. Она помогает ему справиться с первым волнением, с первыми трудностями, с первой любовью.
И вообще, всегда... вообще самым первым страхом переступить школьный порог, вообще пойти в школу 1 сентября. Как и выясняется она всегда... сейчас, психологи в России в том числе говорят о том, что дети боятся идти в школу и испытывают огромное количество страхов. И вот шведская писательница в этой книге в такой легкой форме, кажется, чуть ли не детским языком рассказывает о том, какие страхи и как с ними можно справиться. И мы призываем родителей познакомиться с этой книгой и помочь своим
просто
детям.
Почитайте и посмотрите, как мамаша ведет себя в этих самых разных ситуациях. Заметьте, что она всегда на стороне своего ребенка, что бы он там ни натворил.
И вот я хочу зачитать вторую главу. Она коротенькая, но очень показательная. Я думаю, что она о многом уже нам расскажет. Не нам, а нашим радиослушателям. Цацики нервно извивался на полу в прихожей. Раньше он никогда не нервничал. И слава богу, потому что нервничать оказалось ой, как неприятно. К тому же живот ужасно болел и урчал. «О!» — громко стонал Цацики. «А! О!» «Что, живот свело?» — спросила мамаша и села рядом с ним. Она приложила ухо к его животу и внимательно прислушалась. А заметим, что это 1 сентября, они должны сейчас выйти в школу на линейку. «Слышишь что-нибудь?» — спросил Цацики. «Да, звук такой, как будто ты проглотил целую кастрюлю горячего лопающегося попкорна. А может, это лев рычит? Только спрашивается, что он делает в твоем животе?» «Что ты выдумываешь?» — возмутился Цацики. «Мне, между прочим, не до шуток». «Извини», — сказала мамаша. «Я знаю, это ужасное чувство». «Хорошо тебе. Ты никогда не нервничаешь», — захныкал Цацики. «Я не нервничаю. Знаешь, как я волнуюсь каждый раз, когда устраиваюсь на новую работу или выхожу на сцену». «Бедная ты, бедная», — пожалел ее Цацики. Цацики считал, что лучше бы мама вообще не работала. Когда они оставались вдвоем дома, они веселились вовсю. Но теперь об этом можно было спокойно забыть, ведь Цацики уже никогда не будет свободным человеком. От детского сада еще можно было отлынивать, но школу прогуливать нельзя. Это он точно знал. Цацики тяжело вздохнул. «Выше нос!» — сказала мамаша и надела на него новые кроссовки на воздушной подушке. «Так какая разница? Лучшие-то деньки позади. Теперь будут только школы и уроки», — сокрушался Цацики. «А еще придется рано ложиться спать. Самое позднее в 8». Рано ложиться для Цацики это было самое страшное. «И кто тебе все это сказал?» — поинтересовалась мамаша. «Уля», — ответил Цацики. «Уж он-то знает наверняка, он уже 2 года ходит в школу». «А Ули не забыл рассказать, что бывают выходные и каникулы? Пасхальные, рождественские, летние, осенние, еще 1 мая и Вознесение, и...» «Спортивные каникулы!» — закричал Цацики, и в его глазах появилась надежда. О каникулах он и правда забыл. «Найди, пожалуйста, календарь!» — попросил он. «Посчитаем, сколько еще дней до осенних каникул!» До осенних каникул осталось целых 53 дня, если не считать выходных. 53 дня в школе! Цацики вздохнул и большим крестом перечеркнул сегодняшний день. «Теперь осталось 52». «Да», — сказала мамаша и улыбнулась. «Но прежде чем считать, мы должны сходить в школу». «Ладно, пошли», — ответил Цацики, уже думая про завтрашний день, когда можно будет поставить в календаре еще один крестик. Тогда до осенних каникул останется всего 51 день. Вот что. Первый день ребенок собирается в школу. И уже посчитали, сколько дней до каникул. Как мамаша смогла переключить ребенка на позитивный лад?
Да, она просто помогла ему сделать первый шаг. Она не стала на него давить. Она не стала ему рассказывать сказки, что в школе всегда хорошо. Потому
не
что ну, все мы знаем, что не всегда.
Школу,
нет.
Да.
Да, она не стала его насильно тащить. Она просто придумала уловку, чтобы он все-таки туда пошел. И, возможно, если повезет, он понял, что в школе не так уж и плохо, и что он найдет и друзей, и все будет хорошо.
И позитив какой-то найти в этом негативе, который испытывал ребенок до того, что его даже тошнило, он на полу лежал, так у него болел живот от волнения. Нашли позитив, а еще же каникулы будут. То есть вот, да, вот мама смогла и с юмором, она действительно и свободу ему дала, его выбор. Он сам предложил календарь.
Опять же, вот я подчеркну, мамаша всегда на стороне ребенка. Она не стала его тащить, думая о том, что вот сейчас они опоздают, и ее там учителя или директор отругают за то, что они опоздали.
Хотя они часто опаздывают.
Да, она об этом не думает, она думает только о том, как сделать, чтобы ее сын не нервничал.
И при том, смотрите, чтобы сын не нервничал, но вместе с тем, Цацики знал, что в школу ходить надо, в садик еще можно прогулять, а школу нельзя. То есть это же тоже мамаша ему привила, что есть определенные вещи, которые хочешь не хочешь, а их нужно преодолеть, их нужно пережить и их нужно сделать. Не так. А, не хочешь, ну и не будем ходить в школу, да?
Можно же, да, это не попустительство и не то, чтобы там какой-то тотальный либерализм.
Да. Вот мы отучимся, потом будут каникулы, будет праздник. А до праздника надо потерпеть. И уже ребенку гораздо проще сделать этот шаг. Страшное, неизведанное, 11 лет за что, да?
Зная, что у него есть надежный тыл в виде мамаши.
Да, да, когда
можно будет поиграть. Которая всегда защитит и поддержит.
Да, совершенно верно. Вот, Евгения, какие проблемы, волнующие детей и родителей в связи с учебой в современной школе, затрагивает автор, и какие страхи приходится преодолеть 7-летнему Цацике, и как мама его помогает ему это
смотрите,
сделать?
Ну, смотрите, давайте начнем сначала. В этой главе он просто идет в школу первый день, и он волнуется. Это своего рода проблема.
И уже дальше... наслышан от своих друзей, что там не очень хорошо.
Да, дальше он переживает, что он друзей не найдет.
Да.
В итоге, конечно, находит. Потом он сталкивается с первой любовью, и ради этого мамаша бросает все дела. Она прямо говорит, что нет ничего важнее Цацики, и бросает свою работу и идет рисовать с ним валентинку. Просто представьте. Она бросает свою работу и идет рисовать с сыном валентинку, потому что он впервые влюбился, и это самое важное. Более того, она
хотя
помогает ему...
Хотя многие наши родители могут сказать, какая любовь в первом классе? Учиться надо. Какая тебе любовь? Забудь.
Больше того, в этой школе случается травля. Ну, не самого Цацики, а там другого мальчика маленького. И Цацики решает за него заступиться и рассказывает об этом мамаше. И мамаша тоже принимает в этом участие. Потому что все мы знаем, что с травлей дети сами не справятся. И это не мелкие неприятности.
Причем Цацики, воспитанный этой мамашей, такой вроде бы не совсем организованной, он был настолько благороден, что он посчитал своим долгом заступиться за младшего, которого там второклассника избивал и издевался над ним пятиклассник, да еще и второгодник, у которого отец был в тюрьме, и, в общем, у него очень неблагополучная семья. И мальчишка вот этот маленький решил вступиться, заручившись поддержкой мамы. Он спросил, да, у мамы, мама,
это замечательный момент.
Сильным, ну, давайте.
А мамаша ему ответила, говорит, любовь, сыночка, любовь. И Цацики, будучи уверенной, что мама-то его сильно любит, значит, он очень сильный, и он полез в драку. Перед этим, кстати, спросив у друга, а тебя, говорит, родители сильно любят? Он говорит, сильно. Ну, сестра, правда, не очень. Он говорит, ничего, родителей хватит. И они вместе пошли драться, уверенные, что все получится.
Конечно, ничего не получилось. Он пришел домой с синяком огромным, мамаша рассказал,
да.
И мамаша заплакала. И Цацики говорит, что ты обо мне плачешь? Она говорит, да ну что ты, я горжусь твоим синяком, ты посмотри, какой он красивый, ты посмотри, какой ты, так это молодец у меня, я плачу о том бедном Вилле, над которым издеваются, и я пойду к директору. А мальчик говорит, не надо, иначе меня будут считать предателем и ябедой. А мама сказала, нет, есть вещи, которые должны решить взрослые. он намного старше.
Потому
он
что издевается. Дети не смогут
да,
решить
дети не
этого.
Могут. Когда мамаша пришла к директору и устроила там директору
разнос.
Хороший разнос такой, что бедный Цацики понял, что сейчас его исключат из школы, и все. Его жизнь кончена, потому как себя вела мама с директором. И говорит, только хоть учительнице не говори. Он говорит, и учительнице надо об этом сказать. А потом пошла разбираться.
Конкретно с этим пятиклассником Мортона. Кстати, разобралась так, что в итоге нельзя сказать, что они подружились, но она сама очень помогла этому Мортону, и он стал спокойнее. Она с ним просто говорила по душам.
Учила играть на гитаре его, да. А у него не было матери, у него был вот такой алкоголик-отец, отсидевший и так далее. Была тоже очень нелегкая судьба. И таким образом мамаша, защищая этого Вилли, помогая этому Мортону выбраться из его одиночества и страха, она защищает и своего сына.
Да, она дает ему понять, что его всегда защитят. Во-первых, она сделает так, чтобы его защитили в школе, но даже если в школе его не защитят, его защитит она всеми способами. То есть она даже драться с другими детьми полезет, только лишь бы доказать сыну, что она на его стороне полностью.
Значит, вот и еще страх. С одной стороны, есть ответственность у этого ребенка, есть самостоятельность у этого ребенка, есть право выбора у этого ребенка, и вместе с тем он знает, что у него надежный тыл. Любовь, да, когда он пришел с этим огромным синяком и начал кричать: «Мама, ты меня обманула! Любовь не дала мне силы!» Она говорит: «Ну я же не имела в виду физические силы, она дает духовные силы». Вот тоже, да, что, в чем сила, брат? Еще какие вот здесь страхи?
Мне запомнилось вот как раз про духовные силы, когда Цацике хватило духовных сил помочь мамаше. Когда ей нужна была помощь. Мамаша, ну, у нее там свои взрослые проблемы, и она в какой-то момент там в одной из глав впадает не в депрессию, но в очень плохое настроение, в меланхолию, скажем так. И она находится в этом состоянии очень долго, и Цацики решают с маминым другом помочь ей. И они находят способ, они вместе как-то ее пытаются порадовать, и у них получается. Ну, то есть мама защищает ребенка, а когда ребенок понимает, что мама грустная, ей нужна помощь, то он ей тоже может помочь.
И он чувствует себя мужчиной, который может помочь и защитить реально. Не просто образ какой-то поиграли, мы, я защитник твой, а реально помогает, вытаскивает маму из этой, ну пусть не депрессии, меланхолии, которая могла и в депрессию. Мама там работу потеряла, и у нее личные проблемы, и все. Это наша жизнь. Две трети страны живет так у нас. И во всем мире. И семьи неполные, и проблемы с работой. Но во всем этом есть время на ребенка. Не просто занимаясь своими делами, уткнувшись в мобильный телефон, выслушать, о чем тебе говорит ребенок, бросить все, то, что сейчас для тебя важнее важного, бросить и пойти выслушать ребенка с его глупостью, с нашей точки зрения.
Потому что ребенок, ну, в итоге, не то, что ребенок это человек, правильно? Наш любимый человек. Представьте, если ваш муж или там тоже любимый человек обратится к вам с какой-то проблемой, а вы скажете: знаешь что, дружочек, ты со своей фигней посиди, а я поработаю, потому что мне денежки надо заработать. Ну, это же непредставимо, правильно? А почему мы так позволяем себя вести с ребенком? Вот этот вопрос тоже поднимается в книге. И еще одна цитата из интервью Мони Нильсон. Ее спрашивают, должна ли ей детская книга воспитывать? И она отвечает, конечно же, нет. Я считаю, в этом состоит самая большая проблема детской литературы. И поэтому вы считаете шведскую литературу для детей лучшей в мире. Потому что она не воспитывает. Она рассказывает о том, какая есть жизнь на самом деле. В ней есть травля, в ней есть алкоголики, с которыми ребенок может нечаянно столкнуться по пути
из
школы.
Как мама говорит, в жизни всегда бывает и минор.
Да, и всегда нужно это увидеть, осознать, и хорошо бы, если бы были рядом родители, которые смогут это там или помочь, или разъяснить, или просто побеседовать. Я не думаю, что нужно закрывать глаза на все, что есть нехорошего в жизни, из-за этого, допустим, не давать читать такие книги, потому что ой-ой-ой, там травля, там мамаша какая-то неадекватная, и вообще у нас все будет идеально. А ребенок, простите, 1 сентября вместо того, чтобы пасочкой сидеть за партой и влюбленно смотреть на незнакомую ему учительницу, пока еще и непонятно какую женщину, он вместо этого сидит под партой и наблюдает почему-то у его учительницы первой колготки волосатые.
Наверное, она инопланетянка решила.
Да, наверное, она инопланетянка. И они решают с другом проследить, где ее космический корабль.
Когда она улетает и прилетает, да.
Ну, то есть это действительно так думает ребенок. В книгах шведских писателей дети думают как дети, а не как 40-летние тетеньки. И в этом
есть преимущество. Потому что и наши дети так же думают. У них еще фантазия. У них все совершенно по-другому. Точно так же, как вот тот пугающий эпизод, у нас мало времени, но хочу сказать, когда дети играют дочки-матери, матери и решают поиграть всерьез, потому что там старшие были девочки. И они разделись до гола. Значит, мама с папой лежат в постели. Этого цацики в памперсы одели. И тут появляются родители. Это о ужас, о стыд и так далее. И как все это мудро там тоже представлено. Как это восприняла мамаша и как она помогла цацике пережить этот стыд.
Ну да, она сказала, ну это нормально, дети интересуются этими темами.
Причем у детей не было никакой задней мысли, которую мы, взрослые, им
вкладываем
вложили.
В эту ужасную они для нас
играли,
ситуацию.
Да, они играли, но играли по-настоящему. Не было у них там абсолютно никаких извращенных мыслей, ничего. У них была игра, а мы, взрослые, с дикими глазами, и там не мы, а те родители, которые увидели, с дикими глазами приписали детям совершенно то, чего у них даже и в мыслях не было.
Вот, пришла мамаша и сказала, ну, они играют, это нормально.
Это
они моделируют
книга,
взрослые
это...
ситуации.
И еще совсем мало времени, очень хочу еще найти, как мамаша приучала ребенка своего цацики к самостоятельности. Mm-hmm. Да? У него и ответственность была, и у него была определенная свобода в рамках определенных границ, за которые он не должен был выступать. Тоже коротенькая цитата. Цацики Йоханссон стал вдруг совсем взрослым. Он научился определять время по часам и знал, что такое минуты, секунды и часы. Кроме того, теперь он мог сам возвращаться с продленки. Мамаша выдала ему отдельный ключ, а между прочим, ему 7 лет только, да, который он прицеплял к карману брюк. С ключом он чувствовал себя очень важной персоной. Еще бы. Цацики единственный среди следопытов ходил домой сам. Правда, улицу он переходил только одну, да и ту совсем узенькую. Первые 10 раз мамаша тайно сопровождала его. Это было очень круто. Цацики воображал себя секретным агентом. Как-то раз он спрятался в кустах. Правда, эта выдумка мамаше не понравилась. Она как безумная носилась по парку, решив, что его съел крокодил. Но вскоре убедившись, что он ходит по нужной стороне улицы вдоль парка, по 5 раз смотрит по сторонам, прежде чем перейти через дорогу, хотя движение там одностороннее, мамаша сочла, что цацики готов. Вот обратите внимание, даже когда мамаша испугалась, что он там в кустах спрятался, она не сделала вид, что его разыскивает, да, она думала, крокодил его, то есть она переключила это на игру.
Она не стала свои переживания выплескивать на ребенка. То есть да, конечно, она переживает, и там есть тоже дальше уже в других главах есть фраза, что сам цацики говорит, да, конечно, мамаша переживала, но такие они родители, они созданы для того, чтобы переживать, ну то есть это мысли ребенка.
Да.
Такие
да.
уж они родители. И при этом вот она на него там не орёт, не наказывает его, не, в общем, не бьет его, не дай бог. То есть она нервничает, как нормальный родитель. Но...
И ребенок понимает это, потому что мама понимает, что переживает ребенок, а ребенок понимает, что переживает мама, потому что...
У них есть взаимопонимание.
Взаимопонимание, да. Они все время вместе, они на одной волне, и это очень важно. К сожалению, наше время выходит. Еще раз мы советуем нашим дорогим родителям почитать книгу «Цацики
идет
в школу» и извлечь оттуда уроки. Ну что ж, Евгения, я благодарю за участие в беседе. Напоминаю, у нас в гостях была эксперт по детской книге дошкольного и младшего школьного возраста Евгения Губская.
Спасибо, до свидания.
Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Дмитрий Барташев, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.